Мы верим, братья, в жизнь без смерти. Наши противники возражают. Вы верите во мрак. Как же так? В изумлении вопрошаем мы. Ведь мы поверили в бессмертие именно из страстного стремления к свету. Почему же, по-вашему, получается, что мы верим во мрак? Может, вы нам действительно дадите взаймы света, которым вы живете? Просим мы наших противников. Они отвечают, что дадут, чтобы мы рассеяли объявший нас мрак, и предлагают узнать, что собой представляет их свет. Жизни без смерти нет. Жизнь как бы серединная точка на бесконечной линии смерти. И живая, и неживая природа состоит из одинаковых частиц, материальных атомов. Группируясь то на один, то на другой лад, они образуют самые разные тела. Однажды, по воле слепого случая, эти атомы образовали какое-то необычное, способное двигаться тело. Мы называем его человеком. Человек как таковой и существует благодаря тому, что его тело составляет атомы определенного размера и вида. Поэтому и определенные функции выполняет тело человека. Но стоит в этом образовании произойти какому-либо хотя бы малейшему нарушению, как все рассыплется, будто спичечный домик, и больше никогда уже не повторится на свете в том же облике. Так думаем мы, и свою точку зрения подкрепляем у Демокрита, Лукреция, Штрауса и Гегеля. В нашей мысли свет. Примите нашу мысль и отбросьте свою наивную веру во мрак. Так нам говорят наши противники. Мы же в удивлении отвечаем им вот что. Да нет, это вы верите во мрак, а не мы. Вы верите, что вся жизнь человеческая проходит меж двух могил. Одна могила рождения, из нее человек выходит, а другая могила – смерть, туда человек сходит. Вы верите, что до рождения человек где-то во Вселенной существовал в виде отдельных атомов, которые принадлежали разным другим телам. Вы верите и в то, что и после смерти человек будет существовать лишь в виде разобщенных атомов, которые будут также принадлежать разным чужим телам. Вы не допускаете, хотя бы теоретически, что человек будет существовать после смерти. Вот и выходит, что это вы совершенно лишены света, а не мы. А мы верим в бессмертие, потому что верим в бессмертного Бога, который есть источник жизни. Существование природы доказывает, что существуют законы природы. Существование законов природы доказывает, что существует универсальный божественный разум. Существование универсального божественного разума доказывает, что существует вечная жизнь, в которой нет смерти. И все это так тесно и необходимо связано, что одно без другого и представить невозможно. Если разум вечен и неприходящ, тогда выходит, что смерти, как некого абсолюта, противного разуму, а следовательно и закона природы, нету, и она всего лишь точка на бесконечной линии жизни. Можно привести и другие аргументы в пользу нашей веры. Инстинктивное стремление человека к бессмертию – самое сильное из всех стремлений. У человека нет таких стремлений, какие он за свою жизнь не смог бы удовлетворить. Многим это удается в той или иной мере. Однако никто не обретает бессмертие, то есть не может удовлетворить самое свое сильное желание. И все стенают и плачут, когда наступает их смертный час. И те, кто достиг богатства, и кому оно дало все в жизни, и даже те, для кого жизнь была тяжела, однообразной и прошла в нищете. Почему? Потому что страстно желали бессмертия, потому что не верили природе и не верили Творцу. Но если идти за их логикой, Бог, который сотворил нас, который вложил в нас множество возможностей, на протяжении десятков лет развивал их и доводил до определенного совершенства, тот великий Бог оказался бы неразумным, уничтожь он такой свой труд одним мановением. Он оказался бы непоследовательным, если бы одним мановением погасил тот свет, который сам в нас зажег и поддерживал в течение всей нашей жизни. И, наконец, он оказался бы расточительным, если бы на всякий раз начинал заново процесс совершенствования человека, придавая смерти то, что было уже достигнуто. Но сказать о Боге, что он неразумен, непоследователен, расточителен, нельзя. Доказательство тому на каждом шагу. Достаточно посмотреть на природу. Сама природа противится смерти. Природа хочет жить. Природа ни о чем другом не говорит с такой ясностью, как именно о страстном своем стремлении к бесконечной жизни. Этот эгоизм природы обеспечивает и нам жизнь без смерти. Природа хочет жить, а живет она при нашем посредстве. Если бы природа желала нам смерти, она должна была бы желать смерти самой себе, а себя она этого не желает. Она допускает смерть для частей своих, то есть для нас, только потому, что знает, что после смерти предстоит нам другая жизнь. Потому природа не боится, что смерть нас уничтожит. Следовательно, природа не боится смерти. Зачем же нам бояться ее? Так мы отвечаем нашим противникам и спрашиваем их, как же получается, что наша вера есть вера во мрак? Смотрите, мы верим в свет и после смерти, и до рождения, а вы не верите. Нашему разуму потребно больше того света, что позволяет увидеть глаза и предполагают науки. А вы довольствуетесь видимо лишь телесными очами светом. Вот и ответьте нам, господа, кто же из нас во мраке? Ответьте поскорее, ибо от веры или неверия зависит вся наша жизнь. И кто знает, может, нас смерть поджидает за воротами нашего дома. Мы верим, братья, в единство рода человеческого. Наши противники возражают нам: «Вы верите во мрак». Как же так, изумляемся мы? Ведь мы поверили в единство рода человеческого именно потому, что страстно хотим света. С чего вы решили, что мы верим во мрак? Может, вы нам дадите взаймы света, которым вы живете? Просим мы у наших противников. А они отвечают нам, что дадут нам своего света, чтобы мы смогли выбраться из мрака, и поясняют, что же такое их свет. «Единства человеческого рода не существует», — говорят наши противники. «Всякий человек — особая цель природы, если вообще можно утверждать, что у природы есть цель. Людей ничто не объединяет, ни метафизически, ни органически. Даже истории человечества не существует. Есть лишь история отдельных людей. Потому оставьте свою веру во мрак и согласитесь принять наш свет». А мы в удивлении отвечаем им так: «Нет, мы не во мрак верим, потому что не верим, что между людьми нет метафизического и органического единства. Нет такого человека, который не видел бы смысла жизни и не ставил бы какую-либо цель. Однако смысла и цели жизни на Земле человек придерживается не только своих и на особицу, но и присущих всем людям и с ними вместе. Ведь все мы составляем единый огромный организм – человечество, который образовался на Земле, развивался на протяжении всей истории и будет жить, пока с лица Земли не исчезнет последний человек. И именно благодаря тому, как мы ощущаем единство рода человеческого и какой смысл вкладываем в понятие единства многоликого человечества, мы не замыкаемся сами в себе и не отделяем себя от остальных людей. Мы чувствуем, что человечество имеет единое тело и единую душу, понимая это и метафизически, и органически. И отсюда можем заключить, что все люди на Земле составляют единого человека, одного всечеловека, возраст которого исчисляется многими тысячами лет, и который населяет всю нашу планету. Вся история, и древняя, и современная, есть история всечеловека. У него больше силы и интеллекта, чем у любого человека-одиночки. Разобщенные и разбросанные по лицу Земли, мы чувствуем себя сиротами, что мы слабы и убоги. Но мы становимся сильнее, когда представляем себя в единстве со всем родом человеческим, со всеми людьми на Земле. Как мы это чувствуем сегодня, в день совместной христианской молитвы всей университетской молодежи. Поэтому сегодня мы молимся обо всех простых и несвободных людях, чье положение мы, сербы, особенно хорошо понимаем. И где бы они ни жили, мы почувствуем облегчение их участи. Мы молимся за всех тех, кто беднее нас и не имеет образования. Если они станут богаче и получат образование, и мы станем богаче и умнее. Подобно тому, как здоровая часть тела ощущает себя еще крепче, когда больной орган выздоравливает. Мы молимся за наших старших братьев, у которых несравненно более богатая культура. Мы на них смотрим, как на водительствующих нами. Мы молимся, чтобы им не устать и не склонить голов, ибо и нам не будет угрожать опасность, пока они бесстрашно стоят на рубежах. Мы молимся за тех, кто живет в Европе. В ее просторном доме есть и наш очаг, у которого мы, как все остальные, греемся и от которого получаем свет. Мы молимся за тех, кто живет на американском и на остальных континентах, за людей всех цветов кожи. Мы молимся и за тех людей, кто верит в Магомета или в Будду, или поклоняется Иегове. Мы молимся и за наших противников, которые нашу веру называют верой во мрак. Мы молимся и за тех, кто верит в колдунов, поклоняется солнцу и звездам. Мы молимся за всех суеверных и за всех атеистов на всей нашей планете, на которой мы живем вместе и которая нас бережно несет среди других звезд, терпеливо нас питая и согревая. Одним словом, мы молимся за всех детей нашей Матери Земли, за всех братьев и сестер наших. Мы так молимся, ибо вера наша велит нам так молиться. Так что ответьте нам, господа, действительно ли наша вера – вера во мрак? Беседа четвертая. О царском происхождении. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Послание к Ефесянам, 4 глава, 6 стих. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Все люди – сыновья царские, дорогие братья. И те бедняки, что одеты не по-царски, стоят перед вратами этого храма и протягивают к вам свои руки за милостыни. Поверьте, они тоже царского происхождения, как и все вы, которые по крови или по богатству, или по положению ощущаете себя ближе к царям, чем они. Когда, выходя отсюда, вы опустите в их руку мелкую монету, знайте, что положили ее в руку тех, в ком еще есть капля царской крови. Вспомните, что их предки поколений 100 назад могли быть царями, а ваши – нищими. И их предки могли подавать вашим предкам милостыню. Вспоминайте об этом и обращайтесь с ними так, как обходились бы со своими предками. Все мы сыновья царские, ибо каждый из нас может найти свой родословный по царю. Различие только в том, что кому-то потребуется меньше блуждать по своему прошлому, и ему придется перелистывать меньше страниц родословной, пока он не наткнется на первого царя в своем роду. А кому-то нужно будет приложить гораздо больше усилий, перебирая умерших предков. У одного первый предок царь, а у другого царь был в 50-м или в 100-м колене. Все мы больше уважали бы друг друга или интересовались друг другом, если бы знали не только свои родословные. Порой даже заинтересованности бывает достаточно, чтобы проявилось уважение или появилась симпатия. На водителя, который вас везет, вы обращаете меньше внимания, чем на деревья вдоль дороги или какие-нибудь камни у обочины. Но представьте, как бы вдруг изменилось ваше к нему отношение, если бы вам сказали, что предок вашего водителя во времена Иисуса Христа был царем. Вы сразу же перевели бы внимание на человека рядом с собой и заинтересовались судьбой такого царского потомка. Есть такие элегантные дамы, например, как из Общества защиты животных, которые одевают своих собачек в шелка и укладывают в пуховые постельки, но в то же время совершенно не думают о своих слугах, что спят на циновках. Но представим себе, как бы изумились эти дамы, когда кто-нибудь сказал бы им, что во времена Соломона предки их собачек были собаками, а предки их слуг – царями. Многие из нас грешат против себя и других людей. Грешат против себя в том, что забывают о своем царском происхождении, а в отношении других людей, забывая, что и они – сыны царские. Многие совершенно утратили ту нить, что связывала их с царским предком. Им мало того, что судьба понизила их в звании и поставила на ступеньку простых людей, они и сами постарались еще опустить себя до уровня дурных людей. Истинный сын царский отличается тем, что с уважением относится и к самому себе, и к другим людям. Он уважает себя как царя, помня своих предков и ощущая ответственность перед своими потомками, то есть не отделяя себя от тех и других и от остальных людей, которые его окружают. Ни один эгоист не способен на такое. Сын царский полагает себя избранным сосудом, вмещающим и прошлое, и будущее, или зеркалом, в котором они отражаются. Однако истинный сын царский не допустит, чтобы в его зеркале отражался любой человек. Нет, он предпочитает быть зеркалом только для царей, да и то лишь лучших. Он охотно видит в себе лучших представителей своего рода и сравнивает себя с ними, внутренне с ними беседует и советуется. Постоянно ищет больше в своем духе и характере, чем в теле, и удостоверяется, сколько в нем воистину царской крови, крови самых великих и достойных предков. Он почитает царскую кровь в себе, как святыню, которую он получил в наследство и должен передать потомкам. Настоящий царский сын уважает не только себя, но и других. Он уважает других людей по той же причине, по какой и себя, то есть потому, что и в других он видит царскую кровь. Ни дурной характер, ни низкий интеллект, ни скромное положение, ни плохая одежда этих людей не препятствует настоящему царскому сыну признавать в них царское достоинство, ибо ищет и находит его в прошлом каждого человека. Если он напрасно ищет в первых поколениях, возвращается лет на 100 назад и находит его там. Если нет, возвращается на 1000, несколько тысяч лет назад и там ищет. А если не находит и там, то ищет и находит его у Творца человека, у Царя царей, у Бога. Найдя царскую кровь в другом человеке, настоящий царский сын видит в нем своего брата. Может, тот брат несчастнее его. Может, он пал, может, запутался в заблуждениях. Может, раздавлен жизнью или по своей воле унижен и разорен. Настоящий царский сын никогда не отречется от брата своего. Напротив, чем брат несчастнее, тем ближе он станет сердцу его. И чем лучше он поймет судьбу брата своего, тем больше будет его уважение к брату. Удивительны судьбы человеческие. Люди возносятся на царский престол и низвергаются до нищенской сумы, возвышаются до царского величия и падают до немощной слабости. Каждая человеческая судьба идет не по ровной линии, а зигзагом. Она то величественна, как вздымающий ввысь водяные струи фонтан, то сокрыта, как подземная река. Но и в фонтане, и в подземной реке течет одна и та же вода, исток и устье которой – океан. Так же и с людьми. И на царственной высоте, и в пастушечьей низине живут сыновья одного и того же царя, который есть исток и устье для всех, который знает число детей своих и видит во всяком из них что-то от своего царского достоинства. Поэтому все, кто ищет отголоски своего царского происхождения, обязательно найдут их. Каким-либо образом найдут их следы в истории царей земных и, несомненно, найдут в царе небесном. Для тех, кто верит в Бога, совершенно ясно, что все люди – сыны царские, потому что все они – дети Божии. Кто говорит о себе, что он сын царский, потому что его дед и отец были цари, все-таки меньше ощущает в себе царское достоинство, чем тот, кто утверждает, что он сын царский, потому что отец его – царь небесный, великий и вечный царь, а более великого, чем он, нет среди всех царей земных. Превышающий его во времени нет никого во всех земных царских династиях. Настоящий царский сын понимает, что принадлежит к вечно правящему и всемогущему царскому дому. И это ощущение всегда поддерживает его на должной высоте и в мыслях, и в сердце. Все мы сыны царские, дорогие братья мои. Однако истинными царскими детьми являемся мы не все. Мы не можем не быть царскими сынами, если Отец наш Бог есть Царь царей. Однако мы можем быть, а можем и не быть настоящими сынами царскими, поскольку наше царское достоинство зависит не от права наследования, а от нас самих. К сожалению, мы не во всем и не всегда бываем достойны того, чтобы нас называли царскими сынами, потому что мысли наши порой бывают не царские, и относимся мы к себе и к другим часто не по-царски. Среди нас есть даже такие, кто, отрекаясь от своего царского, божеского происхождения, причисляет себя к обезьяне династии и утверждает: основателями, праотцами человеческого рода были обезьяны, а мы их потомки. Давайте скажем этим людям: допустим, это так. Пусть мы произошли от обезьян, но разве сами они не царского происхождения? Разве не находите вы еще до обезьян некую царскую династию? Нет, услышим мы в ответ, до обезьян и были обезьяны, а перед теми обезьянами черепахи, а намного раньше были простейшие хламидомонады. Если мы опять скажем им: пусть бы и так, Пусть мы произошли от обезьян, обезьяны от черепах, а черепахи от хламидомонад. Но разве черепахи и хламидомонады не царского происхождения? Разве не было еще до династии хламидомонад некой более возвышенной царской династии? Нет, услышим в ответ. До простейших хламидомонад не было ничего, до них был хаос отдельных элементов, которые позже случайным образом соединились и образовали хламидомонаду, а из хламидомонады превратили в черепаху, а из черепахи в обезьяну, а из обезьяны в человека. Тут мы воскликнем. А разве над первобытным хаосом не было царя? Разве Божий разум не старше и могущественнее хаоса? Разве хаос не был всего лишь материалом в руках воятеля? Да могут ли из глины возникнуть горшки сами собой, без гончара? Разве могли из первобытной, хаотичной глины, из хаоса элементов родиться сами по себе хламидомонады, а хламидомонад – черепахи, а черепах – обезьяны, от обезьян – люди? Да, получим ответ. Так, по всей видимости, и получилось. Но как бы то ни было, для нас главное, что люди произошли от обезьяны, и нет в них ничего ни царского, ни божественного. И пусть не гордятся поэтому цари земные своим царским происхождением, ибо в их жилах течет кровь орангутанга, и в жилах всех людей течет кровь обезьянья. И пусть не говорят люди, что они благородных или неблагородных кровей, ведь кровь на земле у всех одинакова. Кровь одна и та же и у человека, и у обезьяны, и у черепахи, ибо она из элементов хаоса. Поэтому и царь, и нищий – одно и то же. Нищий и черепаха – одно и то же. Кровь и вода – одно и то же. Если же мы на это возразим, поскольку вы себя признаете детьми обезьяны, тогда без сомнения и дела ваши похожи на дела обезьян, ведь и яблоко от яблони недалеко падает, мы тут же получим ответ. Да, мы действительно мало обращаем внимания на действующую мораль. У нас нет большого уважения к обычаям, которые установлены другими. Для нас не существует ни прошлого, ни будущего. Для нас важно лишь настоящее. Для нас не существует человечество, но существуем лишь мы сами. У нас есть только одна абсолютная ценность – это наше собственное «я». Так отвечают люди, у которых совершенно утрачено осознание своего царского происхождения и которые поэтому не имеют понятия о своем нынешнем достоинстве. Они, дошедшие до вырождения цари, они видят в себе лишь некую, пользующуюся плодами культуры обезьяну, да и в других видят то же самое. Поэтому они не в состоянии уважать ни себя, ни других людей так, как уважают обезьян. Вместо уважения у них лишь особо выраженный инстинкт, инстинкт самосохранения, подобный инстинкту животных. И только этот инстинкт у них доведен до совершенства, утончен и потому принимается и поддерживается разумом.